Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня мы с вами читаем рассказы из старинной жизни писателя Василия Никифорова Волгина из его книги «Серебряная метель». Слушайте продолжение. Рассказ «Торжество православия». Отец загадал мне мудреную загадку. Стоит мост на 7 верст. У конца моста стоит яблоня, она пустила цвет на весь Божий свет. Слова мне понравились, а разгадать не мог. Оказалось, что это семинедельный Великий пост и Пасха. Первая неделя поста шла к исходу. В субботу церковь вспоминала чудо великомученика Феодора Тирона. В этот день в церкви давали медовый рис с изюмом. Он так мне понравился, что я вместо одной ложечки съел целых 5. И диакон, державший блюдо, сказал мне: «Не многовато ли будет?» Я поперхнулся от смущения и закашлялся. В эти богоспасенные дни, так еще называли пост, я часто подходил к численнику и считал листики. Много ли дней осталось до Пасхи? Перелистал их лишь до Великой Субботы, а дальше уж не заглядывал. Не грешно ли смотреть на Пасху раньше срока? Отец, сидя за верстаком, пел великопостные слова. «Воссия благодать Твоя, Господи! Воссия просвещение душ наших! Отложим дела тьмы и облечемся во оружие света, якуда приплывшие поста великую пучину». Все чаще и чаще заставляли меня читать по вечерам сокровища духовные от мира, собираемые святители Тихона Задонского. Я выучил наизусть вступительные слова к этой книге и любовался ими, как бисерным кошелечком, вышитым в женском монастыре и подаренным мне матерью в День Ангела. Как купец, от различных стран собирает различные товары и в дом свой привозит и сокрывает их, так христианину можно от мира сего собирать душеполезные мысли и слагать их в клете сердца своего и теми душу свою созидать. Многое, что не понимал я в этой книге, нравились лишь мне заглавия некоторых поучений. Я заметил, что и матери эти заглавия были любы. Прочтешь, например, «Мир», «Солнце», «Сеятва» и «Жатва», «Свеща горящая», «Вода мимо текущая», а мать уж вздыхает: «Хорошо-то как, Господи!» Отец возразит ей: «Подожди вздыхать, это же зачин!» А она ответит: «Мне от этих слов тепло». Читаешь творение долго, закроешь книгу и по старинному обычаю поцелуешь ее. Много прочитано разных наставлений святителя, а мать твердит только одни ей полюбившиеся заглавные слова: «Свеща горящая, вода мимо текущая». Наш город ожидал 2 больших события — приезда архиерея со знаменитым протодиаконом и чин провозглашения анафемы отступником веры. Про анафему мне рассказывали, что в старое время она провозглашалась Гришке Отрепьеву, Стеньке Разину, Пугачеву, Мазепе. И в этот день старухи-невразумихи поздравляли друг дружку по выходе из церкви: «С проклятицем, матушка!» При слове «анафема» мне почему-то представлялись большие гулкие камни, падающие с высоких гор в дымную бездну. День этот был мглистым, надутым снегом и ветром, готовый рассыпаться тяжкой свинцовой вьюгой. Хотя и объяснял мне Яков, что анафему не надо понимать как проклятие, я все же стоял в церкви со страхом. Из алтаря вышло духовенство для встречи епископа. Я насчитал 12 священников и 4 диаконов. Шествие замыкал высокий, дородный протодиакон с широким медным лбом, с рыжими кудрями по самые плечи. Он плыл по собору, как большая туча по небу, вьюжно шумя синим своим стихарем, опоясанным серебряным двойным орарем. Крепкая медная рука с литыми длинными пальцами держала кадила. Про этого протодиака находила молва, что он был когда-то бурлаком на Волге, и однажды, теня бичеву, запел песню на все волжское Поволье. Услыхал эту песню, проезжавший мимо московский митрополит. Диву он дался, услыхав голос такой редкостной силы. Владыка повелел позвать к себе певца. С этого и началось. Бурлак стал протодиаконом. На колокольне затрезвонили во вся тяжкая колокола. К собору подкатила карета, из которой вышел сановитый монах в соболье шубе, опираясь на черный высокий посох. Лицо монаха властное, смурое, как у древних ассирийских царей, которых я видел в книжке. В это время загрохотал как бы великий гром. Все перекрестились и восколебались, со страхом взглянули на медного протодиакона. Он начал возглашать: «Достойный есть яко воистину!» К его возгласу присоединился хор, поверх которого шли тяжелые волны протодиаконского голоса. «И славнейшую без сравнения, Серафим!» Два подьякона облачали епископа в лиловую мантию. Она звенела тонкими ручистыми бубенчиками. Это была первая торжественная служба, которую я видел. И мне было радостно, что наше православие такое могучее и просторное. Недаром сегодняшний день назывался по-церковному торжеством православия. Епископа облачали в редкостные ризы посредине церкви на бархатном красном возвышении, и в это время пели запомнившиеся мне слова: «Да возрадуется душа твоя, о Господи!» Все это было мне в диковинку, и Гришка несколько раз говорил мне: «Закрой рот, стоишь как ворона». «А у тебя сопля текет», — разъярился я на Гришку, толкнув его локтем. «Чего это вы тут озоруете?» — зашипел на нас красноносый купец Саморядов. «Анафемы захотели?» Но купец Саморядов сам не выдержал тишины, когда протодиакон грянул во всю свою волговую силу: «Так да просветится свет твой пред человеки!» Купец скрючился, ахнул и восторженно вскрикнул: «Вот так голосище, чтоб его!» Он хотел прибавить что-то неладное, но испугался, закрыл ладонью рот и стал часто креститься. На купца взглянули и улыбнулись. Меня затеснили и загородили свет. Я пытался протискаться вперед, но меня не пускали и даже бронили. «И что это за шкет такой беспокойный? Пустите сорванца вперед, а то все мозоли нам отдавит!» Меня выпихнули к самому амвону, где стояли почетные богомольцы. На меня покосились, но я никакого внимания на них не обратил и встал рядом с генералом. Я смотрел на золотое шествие духовенства из алтаря, на середину церкви при пении блажения нищий духом, на выход епископа со свечами, провозгласившего над народом моление «Призри с небеси Божи» и осенившего всех нас огнем. А в это время три отрока в стихарях пели: «Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас». На всенародное умовение руки епископа перед великим выходом при пении «Ижу херувимы тайно образующий», и все это при синайских громах протодиаконовского возношения. Мне не стоялось спокойно. Я вертелся по сторонам и весь как бы горел от восхищения. Генерал положил мне руку на голову и вежливо сказал: «Успокойся, милый, успокойся». Начался чин анафемствования. На середину церкви вынесли большие темные иконы Спасителя и Божьей Матери. Епископ прочитал Евангелие о заблудшей овце, и провозглашали ктение о возвращении всех отпавших в объятия Отца Небесного. В окна собора било вьюга. Все люди стояли потемневшими, с опущенными головами, похожими на землю в ожидании бури. После молитвы о просвещении светом всех помраченных и отчаявшихся на особую деревянную восходницу поднялся протодиакон и положил тяжелые металлические руки на высокий черный аналой. Он молча и грозно оглядел всех предстоящих, высоко поднял златовласую голову, перекрестился широким взмахом и всею силой своего широкого голоса запел прокимен: «Кто Бог вели, яко Бог наш, тыси Бог, творяй чудеса!» Как бы объятый огнем и бурю, протодиакон бросал с высоты огненосное, страшное слово «Анафема!» И опять мне представилась гора, с которой падали тяжелые черные камни в дымную бездну. Все отлучаемые от церкви были этими падающими камнями. Вслед им, с высоты горы, церковь пела трижды великоскорбные, как бы рыдающие: «Анафема, анафема, анафема!» Церковь жалела отлучаемых. В этот мглистый вьюжный день вся земля, казалось, звучала протодиаконской медью, отрицающим бытие Божие «Анафема!» Дерзающим глаголать, яку Сын Божий не единосущен Отцу и не бысть Бог, анафема, неприемлющий благодати искупления, анафема, отрицающий суд Божий воздаяние грешников, анафема. В этот день мать плакала: «Жалко их, Господи!» Дорогие ребята, вы слушаете рассказы из старинной жизни Василия Акимовича Никифорова-Волгина из его книги «Серебряная метель». Прозвучала глава «Торжество православия». Следующая глава называется «Исповедь». «Ну, Господь тебя простит, сынок, иди с молитвой. Да смотри, поуставнее держи себя в церкви. На колокольню не лазай, а то пальто измызгаешь. Помни, что за шитье-то 3 целковых плочено», — напутствовала меня мать к исповеди. «Деньги-то в носовой платок увяжи», — добавил отец. «Свечку купи за 3 копейки и батюшке за исповедь дашь пятачок. Да смотри, ежова голова, не проиграй в орла и решку, и батюшке отвечай по совести». «Ладно», — нетерпеливо буркнул я, — размашисто крестясь на иконы. Перед уходом из дома поклонился родителям в ноги и сказал: «Простите меня, Христа ради». На улице звон, золотая от заходящего солнца размытая дорога, бегут снеговые звонкие ручейки, на деревьях сидят скворцы, по-весеннему гремят телеги, а далеко-далеко раздаются их дробные скачущие шумы. Дворник Давыд раскалывает ломом рыхлый лед, и он так хорошо звенит, ударяясь о камень. «Куда это ты таким пижоном вырядился?» — спрашивает меня Давыд, и голос его особенный, не сумеречный, как всегда, а чистый и свежий, словно его прояснил весенний ветер. «Исповедаться», — важно ответил я. «В добрый час, в добрый час! Но только не забудь сказать батюшке, что ты прозываешь меня подметалой мучеником», — осклабился дворник. На это я буркнул: «Ладно». Мои приятели, Котька Лютов и Урка Дубин, пускают в лужи кораблики из яичной скорлупы и делают из кирпичей запруду. Урка недавно ударил мою сестренку, и мне очень хочется подойти к нему и дать подзатыльника, но вспоминаю, что сегодня исповедь, и драться грешно. Молча, с надутым видом прохожу мимо. «Ишь, Васька-то, зафарсил-то!» — насмешливо отзывается Котика. «В пальто новом, в сапогах, как кот, обувь лаковая, а рожа аховая. А твой отец моему тятьке до сих пор полтинник должен!» Сквозь зубы возражаю я и осторожно, чтобы не забрызгать грязью лакированных сапог, медленно ступая по панели. Котька не остается в долгу и кричит мне вдогонку звонким рассыпанным смехом: «Сапожные шпильки! Ах, с каким бы наслаждением я наклал бы ему по шее за сапожные шпильки! Форсит, одеет, шкелетина, что у него отец колбасный служит, а мой тятька — сапожник. Сапожник, да непростой, купцам да дьяконам сапоги шьет, не как-нибудь». Гудят печально великопостные колокола. «Вот уже, после исповеди я Котьке покажу», — думаю я, подходя к церкви. Церковная ограда, шершавые вязы и мшистые березы, длинная зеленая скамейка, залитая дымчатым вечерним солнцем. На скамейке сидят исповедники и ждут начала великого повечерия. С колокольни раздаются голоса ребят, вспугивающие церковных голубей. Кто-то увидел меня с высоты и кличет: «Васька, сыпь сюда!» Я как будто не слышу, а самому очень хочется подняться по старой скрипучей лестнице на колокольню, позвонить в колокол, с замиранием сердца поглядеть на разбросанный город и следить, как тонкие бирюзовые сумерки окутывают вечернюю землю, и слушать, как замирают и гаснут вечерние шумы. «Одежду и сапоги измызгаешь», — вздыхаю я, — «нехорошо, когда ты во всем новом». И вот, светы мои, в пустыне-то этой подвязались три святолепных старца, рассказывает исповедникам дядя Осип, кладбищенский сторож. Молились, постились и трудились, да, трудились, а кругом одна пустыня. Я вникаю в слова дяди Осипа, и мне представляется пустыня почему-то в виде неба без облаков.
«Васька! И ты исповедаться?» — раздается сиплый голос Витьки.
На него я смотрю сердито. Вчера я проиграл ему 3 копейки, данные матерью, чтобы купить мыло для стирки, за что и влетело мне по загривку.
«Пойдем, сыграем в орла и решку, а?»
— упрашивает меня Витька, показывая пятак.
«С тобой играть не буду, ты всегда жулишь».
И вот пошли 3 старца в един град к мужу праведному, продолжает дядя Осип. Я смотрю на его седую длинную бороду и думаю, если бы дядя Осип не пьянствовал, то он обязательно был бы святым. Великое повечерие, исповедь, густой душистый сумрак. В душу глядят строгие глаза батюшки в темных очках. «Ну, сахар-то поди, таскал без спросу», — ласково спрашивает он меня. Боясь поднять глаза на священника, я дрожащим голосом отвечаю: «Не, у нас полка высокая». И тогда спросил он у меня, какие же у меня грехи. Я после долгого молчания вдруг вспомнил тяжкий грех. При одной мысли о нем бросило меня в жар и холод. «Вот-вот», — встревожился я, — «сейчас этот грех узнает батюшка, прогонит с исповеди и не даст завтра святого причастия». И чудится, кто-то темноризый шепчет мне на ухо: «Кайся». Я переминаюсь с ноги на ногу, у меня кривится рот, и хочется заплакать горькими покаянными слезами. «Батюшка», — произношу сквозь всхлипы, — «я в великом посту колбасу трескал. Меня Витька угостил. Я не хотел, но съел». Священник улыбнулся, осенил меня темной ризой, обвеянной фимиамными дымками, и произнес важные, светлые слова. Уходя от аналоя, я вдруг вспомнил слова дворника Давыда, и мне опять стало горько. Выждав, пока батюшка происповедал кого-то, я подошел к нему вторично. «Ты что?» «Батюшка, у меня еще один грех. Забыл сказать его. Нашего дворника Давыда я называл подметалой мучеником. Когда я этот грех был прощен, я шел по церкви с сердцем ясным и легким и чему-то улыбался. Дома лежу в постели, покрытой бараньей шубой, и сквозь прозрачный тонкий сон слышу,
как отец точает сапог и тихо, с переливами по-старинному напевает, волною морскою скрывшего древле, а за окном шумит радостный весенний дождь. Снится мне рай Господень, херувимы поют, цветочки смеются, и как будто бы мы сидим с Котькой на травке, играем наливными райскими яблочками и друг у друга просим прощения. Ты прости меня, Вася, что я тебя сапожными шпильками обозвал. И ты, Котя, прости меня, я тебя шкелетом ругал. А кругом рай Господень и радость несказанная. Дорогие ребята, сегодня для вас звучали рассказы из старинной жизни писателя Василия Никифорова-Волгина из его книги «Серебряная метель». Напомню, что прозвучали две главы из этой книги, которые назывались «Торжество православия» и «Исповедь». Продолжение следует. А мы желаем вам самой доброй и спокойной ночи, и пусть хранит вас Господь и Пресвятая Богородица. Thank you.